Если говорить о человеке, то мы видим, что человек, как ни странно, человечество меняется очень-очень медленно. Да, то есть, если взять там любую доктрину, там, христианскую, исламскую, то мы видим, что годы потребовались людям, чтобы усмотреться на какой-то точке зрения. И также требуются годы, чтобы люди пересмотрели, так сказать, самые простые вещи. Да? Взять ту же самую Америку там, да, там, или Россию, там, вегетарианство, здоровый образ жизни. Всем понятно, что все это как бы очевидно, невероятно, уже проверено там, во всех странах мира. Ну да, но тем не менее, там, вчера я был у доктора, он сказал: «Как вы не едите мясо совсем? Как же вы живете?» Я говорю: «Не исхудал, наоборот». Ну вот, то есть, ну, понять, что да, что человек, он, по сути дела, в большей степени меняется, когда меняется его сознание, когда человек принимает, когда его сознание апгрейдится. Но часто мы видим не апгрейд своего сознания, а регрейд. Да? То есть мы начинаем думать, что был какой-то момент, когда мы были искренними, когда нам хотелось сделать это, то... Но сейчас мы почему-то начинаем понимать, что нам хочется что-то другое. Потому что, по сути дела, мы всегда живем в категории материальных ценностей, материальных достижений. И все материальное, оно отличается тем, что оно никогда не привлекает или никогда не может там, удовлетворить нас полностью. Да? Будь это какие-то материальные ценности или материальный статус, материальное положение, материальные достижения. Да? Часто мы говорим, там, как жизнь, как дети, как семья. Люди говорят, ну, главное ли в этой жизни? Но мы знаем, что все мы тратим какую-то часть своей жизни, чтобы сделать это главным, да, ну, так сказать. Но потом, когда мы вырастаем, и вырастают дети, и там, и семья становится каким-то чем-то обыденным, да, то есть это уже не то, что было в начале. Мы понимаем, а ли это все главное? Может быть, главное – это духовное? Тогда мы думаем, что, может быть, важно – это некий статус, социальный саньяси, там, или брахмачари, или человека, живущего в храме. Но мы видим, что и в храме огромный пласт материализма, духовного материализма, да, когда мы стремимся к знанию, к положению, к почитанию. И увидим, что на самом деле майя, она очень тонкая, да, она нас, так сказать, достанет везде, где бы мы ни были. И остается вопрос, каким образом мы можем жить духовной жизнью, в чем духовная жизнь заключается. Как нам практиковать духовную жизнь? Я часто понимаю для себя, что должен быть тезис, антитезис, потому что это рождает синтез. Да? Если бы мы, к сожалению, очень редкие личности, которые довольствуются лишь чем-то внутренним, глубоким и духовным, к сожалению, мы устроены так, что мы подпитываем свое «я», вот это внешнее, на внешнем плане. И даже если нас сегодня закрыть там в комнате, дать нам книжку, сказать, вот тебе там книжка или четки, мы можем увидеть, что будут два результата. Первое, может быть, даже в какой-то замкнутой обстановке мы не сможем первое время даже какое-то читать, Джая, Шишигуру, Гаурангурада, Мадхучи, Сунджуки, Джая. Вот. И второе, то, что мы видим, что нас влекут какие-то внешние поверхностные вещи. И возникает вопрос, здоровый вопрос, как же расти в этом состоянии, как расти в этом кругу. И ответ очень важный, который дает нам наши книги, это продолжать свое духовное общение. В принципе, наши цели, наше общение должно быть духовным, какое бы незначительное это ни было, какое бы маленькое общение это ни было, какие бы незначительные цели ни были на духовном пути, тем не менее, все они духовные. И даже маленькое достижение на духовном пути, оно чрезвычайно ценится, чрезвычайно выше, чем очень большое материальное достижение. Потому что что такое большое материальное достижение? Не более чем иллюзия. Это, так сказать, это как пирожок, который я тебе посылаю по интернету, по почте. Ты можешь его увидеть, насладиться, восхититься им, но это картинка. Она не пригодится тебе, она не сможет удовлетворить твои чувства. И вот поэтому часто мы в своей жизни начинаем видеть, что мы начинаем терять какие-то маленькие духовные ценности. Ну, например, мы видим, что там раньше я был очень искренний на каждой программе, да? Сейчас меня на программу тяжело загнать палкой. Почему-то я нахожу себе массу, ну, причин, ну, почему не идти на арати, там, или почему мне надо ехать именно сюда, именно сейчас, и так далее, и тому подобное. То есть, и где взять энтузиазм? Такой вопрос у меня был, когда Гурудев дал мне саньясу. Ну, тогда я еще, конечно, не понимал, что это такое. Ну вот, не вопрос, насколько это плохо или насколько это хорошо. Но когда тебе говорят, там, в детстве ты станешь продавцом мороженого, да, очень там, или там, летчиком-космонавтом, или еще кем-то, то у тебя в основном есть детское представление о профессии продавца мороженого. Тебе кажется, что мороженого можно будет есть очень много, да? Ну вот, но это не всегда говорит о том, что иногда тебя будет тошнить от мороженого. Иногда как бы разгрузка, погрузка мороженого будет представляться чем-то очень, ну, обыденным, да? И только в какие-то радостные минуты детского праздника ты можешь достать это мороженое кому-то, так сказать, со значительным лицом его продать. И для ребенка ты будешь самым важным в жизни в мире человека. Ну вот. И только тогда ты почувствуешь свою востребованность. Потому что духовное служение, оно оценивается нами от востребованности. Когда мы однажды с Шрипадом Сиддханти Махараджем были в аэропорту в Миннеаполисе, ну, в таких вот этих одеждах, там, бежали, опаздывали. Причем мы выглядели с ним, как там, два клоуна, такой длинный. Длинный, как бы, в огромных ботинках, маленький, толстый. Ну, по сравнению с ним там. Значит, ну, такие два характера кришнаита бежали. И вот мы подбежали к очереди. А такая American Airlines, американская авиалиния, они типа нашего Sky Express. И там как бы, ну, вот, типа, везде есть консервативная авиалиния, а мы типа расслабленные. И там в это время они, значит, в шортах работают, и в рубашках, и у них были какие-то там чепчики одеты, типа Хэллоуин был на носу или так далее. Ну, короче, они были одеты как клоуны. И вот эти расслабленные авиалинии, как клоуны, мы подбежали, настоящие клоуны подбежали, такие с мешками, ну, там, Сиддханти Махараджа какие-то там, ну, знаете, как там, какие-то сетки, бумага какая-то, ну, такой, в общем, чисто там бомжовский... Какая-то кепка там, ну, знаете, видели его, наверное, да, он такой, ну, немножко неуклюжий, ну, вот. Ну, как бы, я не хочу сказать, что я выгляжу очень неуклюже в этой одежде, ну, вот, ну, тоже как-то мы там в сумке. Ну, вот, и эти такие радостные авиалинии, а вот наш самолет, он вот-вот уже улетает. И мы просимся очереди, говорим, мы опаздываем на самолет, ну, в любой другой авиалинии, где ты опаздываешь на самолет, ну, как бы тебя пропускают вперед. А эти оказались такие мерзкие, дешевые авиалинии, где нам просто вот эти чуваки в веселых таких там с носах и клоунов с такими депрессивными рожами говорят, нет, типа, стойте здесь в очереди, здесь все куда-то опаздывают. Ну вот, и очередь тоже там, типа, нет, стойте. И такой контраст материального мира, да, ты вроде же такие клоуны, но эти клоуны жестко тебя ставят в очередь, И мы стоим всегда этим хоражем в этих хатулях и видим, как там последний пассажир должен зайти, там бортинг такой-то. Это все рядом с нами, с 3 метров, но чтобы дать получить бортинг-карт, мы должны стоять в этой очереди. И вот демонстративно мы доходим, и нам говорят, ну там типа мы вас отправим на следующем самолетом, который будет лететь там через что-то там, Пендрищенск, ну вот. И мы говорим, как же, мы же пилоты. Ой, мы же пассажиры. Они говорят, ну, типа, здесь все куда-то опаздывают. Такие у нас правила авиалинии. И мы, как всегда, разочаровываемся в материальном мире, как 2 таких грустных клоуна. Идем, ковыляя со своими сетками. Нам хочется есть. Вот, и мы встаем в какой-то там ларек и смотрим, что вегетарианское там можно съесть. И вдруг бабушка, которая стоит в очереди, говорит там, типа, «Эй, ребята!» Я не видел вас уже 70 какого-то года. Как у вас дела? Вы где? Ну, и Сиддхартха Махарадж начинает говорить, ну, мы там, типа, в Индии, там. Она, типа, чуваки, все очень круто, я вам очень благодарна. И не только я, все люди должны вам сказать благодарность. Ну, тогда уже я встреваю в разговор, говорю, типа, а это еще за что, бабушка? Она говорит, смотрите, благодаря вот Харе Кришне, там, вся Америка знает, что такое вегетарианство, ну, там, есть Бхагавад-гита, начинает перечислять все то, что, ну, как бы, ну, почему это не кришнаит, это просто человек, который, ну, такой, скажем так, лояльно настроенный человек, который, ну, не протагонист, а не антагонист, то есть не настроенный к нам, не кришнаит, но и не антикришнаит, просто человек, которая прожила столько-то лет, она говорит, вы же первые там принесли идеи о йоге, вы первые принесли там, ну, как бы в массы, да, там идеи о том, о здоровье, о вегетарианстве, о том, о сём. Может, она не врубалась, конечно, в идею религии, но вот этот момент, когда ты продаешь мороженое, вернее, грузишь мороженое, и ты только счастлив тогда, когда ты его продаешь, когда ты видишь, что дети радуются, что твоя профессия востребована, что ты самый ценный мороженщик, потому что на празднике без мороженого, ну вот просто депресняк, скука. И вот это состояние мы можем получить только тогда, когда мы находимся в духовном общении. И когда мы находимся в духовном общении, через нас идет поток. И этот поток иногда может исходить из самих преданных или из лектора. И этот поток, он создает такую потрясающую магическую энергию. И вот на самом деле мы все ищем этот поток. Мы ищем вот тот самый момент включения. И даже вот когда я с Госвами Махараджем сейчас проповедую, да, значит, ну мы там весь день лазили по фотовыставке, вдруг мы приходим, и он говорит, ну кто в зале? Типа одни и те же. Ну, я говорю, нет, пара новых людей. Ну, типа, ну да, одни и те же. Он говорит, я же говорил им уже там 5 лет подряд одно и то же рассказывал. Ну, это ему казалось. Ну вот. И он выходит такой очень уставший. И там сумасшедшая девочка Наташа тянет руку, там еще кто-то тянет руку, да, ну, то есть из тех вопросов, которые задают, там, типа, чем кормить кота, там, и так далее. Ну, там, 10 лет. И новые люди, которые не пришли, ну, пришли, но еще, так сказать, боятся задать вопрос. И Госвами хорошо сидит полусонный, там, типа, ваш вопрос какой? Там, чем кормить кота? Котов надо кормить. Ну, и он говорит это так размеренно. Ну, понятно, да, это что он объясняет, там, что-то какое-то АБВГД духовной практики, но он понимает, что он повторяет какую-то жеванную жвачку. Да, это так, но тот, кому дают эту жвачку пожевать, он также ее, ну, как бы понятно, что не испытывает никакой потребности в этой жвачке. Просто он в храме, ты в храме, я в храме, у тебя депресняк. Глядя на тебя, у меня начинается депресняк. Ну вот. И потом все, кто на нас смотрит, у них тоже депресняк. Ну вот. И ты для того, чтобы поддержать беседу, начинаешь там какую-то... И это... Мы начинаем это обсасывать. И это идет какое-то время, я это, естественно, перевожу, и так чувствую, что хочется спать и так далее. Вдруг эта тягомотина, она все-таки кто-то пробуждается. То ли Кришна в его сердце, то ли какая-то внутренняя трансцендентная потребность. И вдруг у этого человека, который пробуждается, у него появляется вопрос. И этот вопрос имеет совершенно другую ценность. Я вижу его цвет, объем, я чувствую, что этот вопрос объемный. В нем есть какая-то истина. Это не пережеванная жвачка. И я этот вопрос перевожу. Для того, чтобы мне перевести, я должен перепонять его. Думаю, интересно. И я его перевожу самым интересным образом Госвами Махараджу. Да? И Госвами Махарадж вдруг, у него появляется голос, открываются глаза, ему в кайф говорить, мне в кайф переводить, тому, кто слышит, в кайф, тот, кто там, уже там сидит тоже в кайфе в каком-то там, да? То есть, и я начинаю чувствовать, что у нас есть контакт, да? И уже все проснувшиеся, да, уже нету каких-то пережеванных фишек, есть какой-то диалог. И этот диалог идется на уровне не ума, а где-то иногда он даже выходит на уровне души. Да. Очень трудно оценить, кто что получает в этом диалоге. То ли рассказчик сам открывает какие-то новые вещи, говоря вдохновение. Только я как переводчик перевожу то лучше, то хуже. Понятно, да? То есть, ну, как бы это такой тоже момент, насколько тебя это задевает, да? То ли тот, кто задает вопрос. Но очевидно только одно, что сознание Кришны – это некий момент, в котором мы все должны участвовать. Это как театр, как спектакль, да? Невозможно, ну, играть, не сопереживая. И в хорошем театре артист, он тоже сопереживает. Артист важнее для сопереживания. Это как для танцора, который танцует. Для него зритель очень важен. И сегодня мы говорили о Барышникове. Барышникову 60 с чем-то лет. Он, так сказать, рижанин, эмигрировал в США. Когда-то он завоевал, так сказать, сцену как лучший мастер балета, но сам Барышников говорит о своих танцах. Вот когда я смотрю на то, как я танцую, меня хватает дрожь. Вообще очень тяжело смотреть себя. Почему? Потому что он говорит, что я вижу сплошные несовершенства. Я вижу, что в моем танце это не так, это не так, это не так. Но для того, кто смотрел и смотрит Барышников, он говорит, я не могу представить, что танец может быть столь совершенным. Но сам Барышников думает, в этом прыжке можно было здесь. Здесь, конечно, не хватает посыла тут. Поэтому сознание Кришны всегда имеет двухстороннюю форму. Эта двухсторонняя форма говорит, что в первую очередь это что-то настолько прекрасное и завораживающее, что мы можем пережить откровение. Поэтому Бхагаватам говорит «Тавакатамритам таттадживанам квибхиридам каламашапахам». Она говорит, что это то, когда пробуждаются живые существа. Сознание Кришны – это не нечто религиозно статичное, что мы можем, так сказать, к чему мы можем поднестись так, отнестись, по-английски называется casual, да, то есть как обыденно. Нет, когда мы действительно соприкоснемся с сознанием Кришны, возможно, в этот момент у нас пробудится душа или мочевой пузырь. Это шутка. Что-то у нас точно должно пробудиться, потому что мы не сможем сидеть на месте. Мы должны будем это начать сопереживать. Дальше такой очень важный момент, что в этом сознании Кришны мы сможем пережить гораздо больше, чем мы сами. Мы постоянно заняты самооткрытием. Мы хотим понять, каковы наши резервы, какова наша внутренняя тенденция, каков наш потенциал. Да? Как хороший прыгун с шестом, он всегда выставляет более высокую планку. Он всегда хочет взять более высокую планку. Или хороший материалист, который находится в раджасе, да? Бизнесмен. Его не удовлетворяет какая-то одна идея. Он говорит, мы будем хотеть делать еще это. То есть карма, она настолько захватывает живое существо, что человек прется от кармы. Понятно, да? Поэтому как любого миллиардера спросить, зачем вы все это делаете? Он скажет, не знаю. То есть те, кто перешли уже давно уровень зарабатывания на жизни, они вообще имеют как бы деньги и власть, для них это наркотик. Да? Но по сути дела, это связано с кармой, это деятельность. Бхагавад-гита говорит, что человек не может ни на секундочку остановиться, заниматься деятельностью. Если он не будет занят, поглощен глубокой внутренней деятельностью, как это, например, там, делал Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж или Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж. Да? Люди, которые настолько глубоко были погружены в сознание Кришны, что у них не хватало времени поесть. Или Рупа Госвами, Рагунат Дас Госвами. Когда Рупа пришел на Радха-кунд, он увидел, что Рагунат Дас Госвами воспевает святое имя, а рядом с ним тигры пьют воду. И Рупа подумал, это же очень опасно. Но у Рагунат Даса Госвами даже не было укрытия. И он сказал, прошу тебя, построй какую-нибудь хижину хотя бы, потому что ты настолько поглощен баджаном, на что ему Рагунат Дас Госвами сказал, сам построй, когда ты построишь себе, тогда... То есть сумасшедшие вайшнавы, которые ищут комфорта для других, но не ищут его для себя, и безумцы мы, которые всегда думаем о том, что комфорт и удобство – это то, что принесет нам удовлетворение. Но есть потрясающий лозунг MLM-щиков, бизнесменов, они говорят, что успех лежит всегда за зоной комфорта. Я могу сказать так, что бхакти всегда лежит за зоной комфорта. С одной стороны, у нас есть такая книга, называется «Home Comfort», «Домашний уют», где Шридхар Махарадж говорит, о, это место, где мы почувствуем себя дома, и это самое лучшее состояние души, да? И мы же себе представляем себя там. Пускающие кольца, да? Там, смотрящий на себя в зеркало. Но Гопа Кумар, когда попал во Вриндаван, он начинает видеть, что среди всех планов бытия, в которых я побывал, которые обозначены как Айшварья, место, где управляет сокровище, власть, сила Кришны, вдруг я начинаю видеть, что Галока – это какое-то непонятное место. И до какой степени оно непонятно для вновь прибывшего обитателя, освобожденной души. Он говорит, первое, что он увидел совершенно несчастных людей на Галоке. Он увидел самых несчастных людей в мире на Галоке Вриндавана. И мы говорили, что мы стремимся к счастью, Кришна – это принцип красоты и гармонии, там все хотят гармонии. Вдруг под эти все лозунги мы попадаем в духовный мир и видим там самых несчастных, недовольных людей. Но Шрила Шридхар Махарадж говорит, что он говорит, что Кришна према, как там, Вирабхая, то есть Кришна према внешняя, злая, но внутри Ананда Майя. Понятно? То есть почему Кришна према внешне злая, а внутри Ананда Майя? Потому что внешняя Кришна према выглядит так. Что такое Кришна према? Если вы видите наркомана реального, который подсел, и у которого нет дозы, вы увидите, что его колбасит и ломает. Поэтому, когда мы говорим о внешних аспектах Кришны премы, самая высшая часть Кришны премы – это вираха, разлука. И Гопа Кумар попал в момент тогда, когда Кришна там, ушел на одну из своих лил. По-моему, Калия Даман лил или еще что-то. Да? И поэтому, когда он шел по Вриндавану, там типа... Ребята, а это что за место? Это Вриндаван? Понятно, да? То есть все поглощены разлукой с Кришной, вдруг какой-то идиот ходит и спрашивает, там, типа, ребята, я где? Турист с фотоаппаратами, с картами. Поэтому жители Вриндавана были настолько поглощены в вираху, в разлуку, что в этот момент казалось им, что они были... То есть с внешней это казалось как самое... Ну вот, да, несчастные, самые отстраненные живые существа, которые только будут в мире. Но на самом деле в глубине своего сердца все они переживали глубокую разлуку. И далее Санатана Госвами дает небольшой момент того, как описано состояние, когда Кришна вступил в Калия-Дамана Лилу. Калия-Дамана – это танцор на головах змея Калия. И мы знаем, что Калия отравил своими водами, ядом воду Ямуны. И живые существа, птицы, которые пролетали над рекой Ямуны, они падали. Звери, которые подходили попить, они падали от смерти, умирали. Настолько отравленная была река Калия, Ямуна. Но когда Кришна прыгнул в Ямуну, реакция была в миллион раз хуже, чем когда туда падали мертвые птицы. И только Шрила Шридхар Махарадж объяснил, что Кришна лили, когда тигр гонится за оленем, и тигр достигает оленя и съедает оленя, тигр в экстазе, олень в экстазе. Поэтому, когда мы говорим о лили, в лили нет никакого страдания, которое бы не явило высшего экстаза. И вот Кришна, бросившись в реку Ямуна, и Кали, обвив его, утащил на дно. И написано, что в это мгновение все жители Вриндавана, друзья упали без сознания, их сердца разорвались. Да? Птицы, они стали пикировать в воду за Кришной. Баладев, он выбежал и закричал: «Останови эту лилу, хватит! Вот так вот!» То есть это не какая-то игра с точки зрения, там, как один преданный мне говорил, там Кришна играл в мячик, пнул мячик, там мячик полился, там вылезла змейка, там Кришна начал с ней бороться, все сидели на берегу и хлопали, смотрели. Это Кришна лила такой, сопли в сахаре. Детский мультфильм это. А Хрюша и Степаша комментируют все это. Понятно, да? Это Кришна лила с точки зрения незрелого зрителя Кришна лилы, не имеющего представления о драматургии Кришна лилы. Драматургия Кришна лилы такова, что если бы твой сын там бросился бы в бурлящую воду, которую утащила бы змея, анаконда на дно, твой сын или дочь, какова была бы реакция? И каждая мама сейчас себе представила, да, ну, не может представить. Но теперь представим, что Кришна Према – это тень любви, которую мы испытываем здесь. То есть если мы можем кого-то любить как сына, или как мужчину, или как там, родителя по-настоящему, то только в Кришна-лиле, только на том плане бытия. Поэтому мы увидим, что мы не просто можем быть равны по любви с Нитья-паршадами, например, с матерью Ишоды. Ты хочешь сказать, что ты будешь конкурировать с матерью Ишоды в любви к Кришне? Когда Брама похитил телят, все, Кришна распространился в телятов-пастушков, и все родители испытали глубочайшее чувство премы. Кришна это сделал ровно в течение одного года. Почему? Каждое живое существо хочет вступить с Кришной в контакт. Но знаешь, какая есть проблема? Никто не посмеет отнять севу матери Ишоды у Нанды Махараджа. Поэтому для того, чтобы удовлетворить спутников Вриндавана и дать им возможность соприкоснуться с собой, но не на дистанции. На Галуке нет дистанции. Все любят Кришну как своего сына. Там каждая былинка, каждая корова, каждая мама Галуки. Но не все могут сказать, что я имею право забрать у Нанды. Потому что в реальности он сын Нанды, хотя я люблю его как своего. Понятно, да? Поэтому Кришна, чтобы дать эту возможность вступить в расу, он расрадж, он способен повелевать этой расой, способен вступить с каждым живым существом в отношения, в этот момент, чтобы дать особую милость, он распространился. И поэтому Брама украл их. Брама украл их не потому, что он там хотел украсть, или не потому, что он хотел проверить Кришну. Это все внешняя часть лилы. Потому что Кришна захотел. И у Кришны есть свои планы. Поэтому, если мы хотим насмешить Кришну планы своими планами, у Кришны есть свой план, и мы волей-неволей играем. Поэтому мы должны быть счастливы, что мы участвуем в его планах. Как это Харинама Санкиртана, в которой участвовал Шрила Прабхупада, сейчас участвовал Говинда Махарадж. Да? Чистый преданный, сделал несколько мировых турне и в рамках желания чистого преданного очистить и спасти живые существа, нас взяли в эту массовку, в сознание Кришны. Да? Но не более чем. Это не то, что мы там были суперквалифицированы или там самые достойные милости Бога. Нет, просто каким-то образом, так сказать. Иначе бы лила не была лилой, если бы она не была драматична, экспрессивна. И с той стороны можно сказать, что лила сама рождает лилу. Деяние само рождает деяние. Как на съемочной площадке часто артисты начинают импровизировать, и есть некий сценарий, да? Но часто режиссер отходит от сценария. Поэтому наша искренность определяется тем, насколько мы можем участвовать в плане Господа. Но надо помнить, что в этом плане для нас есть индивидуальная роль. В целом гуру определяет для нас эту роль. Гуру, он подбирает кастинг, он устраивает кастинг, он смотрит, кто на что квалифицирован. И в этом кастинге сначала нам даются маленькие роли, потом большие, потом еще большие роли. Индубал, ты уже побежишь, да? Когда ты появишься? Завтра будешь? Нам удастся пообщаться вот по всем этим? Аж сегодня что-то на... А может, ты не едешь сейчас в город? А, вы вместе? Ну, бегите тогда. Я думаю, что все нормально. Я мог бы даже не давать сегодня лекцию, просто я понял, что нужно выйти немножко поговорить. Аривол. Так что бегите. Вот. Ну, собственно, время уже отпущенное, мы проговорили все. Тем не менее, чтобы закончить нашу сегодняшнюю мысль, мы начали с того, что Гурудев однажды сказал, что найди людей, дай им идеи преданности и черпай вдохновение от них. Это двигатель Кришна-лилы, когда артист должен зажечь зрителя, публику, а публика должна зажигать артиста. И публика требует аплодисментов на бис, а артист, он полностью подчиняется публике. Сначала он завладевает толпой, потом толпа завладевает им. И это некое соревнование между желанием еще и способностью дать больше. И Кришна-лила, она всегда связана с этим принципом. Она связана с тем, что Кришна всегда играет со своими вечными спутниками. Она происходит безгранично, поэтому Кришнадас Кавирадж описывает этот момент, что Кришна бросает свой взгляд на гопи. Видя его прекрасный взгляд, гопи становится еще красивее. Когда Кришна видит, что гопи стали еще красивее, он опять удивляется. И откуда? Только что они были прекрасны, а сейчас еще красивее. И гопи видят, что Кришна стал еще красивее. И таким образом это некий обмен, когда никто не знает предел. И как Кришнадас Кавирадж пишет, что осень, лето, зима, весна, так сказать, что важнее, закат или рассвет, это циклично. Мы знаем, что в какой-то момент лила проходит свой естественный рост, свое естественное деяние, и Кришна, он в какой-то момент является, потом он проявляет свои трансцендентные деяния, и потом в какой-то момент лила приходит в такое русло, что это как река, да? Если мы стоим в каком-то месте, мы видим, как она течет, и потом она заканчивает свой поворот. И в этом смысле можно сказать, что Кришна также является, и вдруг в какой-то момент он исчезает из вида, но в этот момент обитатели Вриндавана испытывают еще более глубочайшую стадию сознания Кришны, такую как разлука. И надо помнить, что разлука, она заставляет Кришну родиться еще раз. Да? Потому что в какой-то момент Нанда и Шода забывают о том, что они говорят, был ли Кришна нашим сыном, может быть, он никогда не был нашим сыном. Да? Близость в разлуке. И в какой-то момент они вдруг начинают понимать, что нам нужен сын, и они ждут Кришну. Кришна опять рождается как сын. Он опять приходит туда же, на те же самые места, совершает те же самые лилы. Сейчас задастся вопрос. Это должно быть очень скучно делать одно и то же. Ну, я задам вопрос. Когда мы просыпаемся, и в какой-то момент чувство голода, не чувство порядка, мы не говорим про пресыщенность, чувство голода порождает в нас желание завтрака. Это может надоесть завтракать? Если завтрак прекрасен. Если это там не через трубочку, не через силу, не опять икра. Если это что-то, что построено на принципе голода, может это надоесть? Нет, конечно. Меню может быть разное немножко, да? Поэтому, когда Кришна вступает в свою лилу, все это построено на уровне голода. Голода его и голода преданных. Да? И там, где здоровый голод, аппетит, желание игры, да? Там не может быть. Но если мы будем изучать драматургию, мы увидим, что вся, в принципе, драматургия, она строится по одному и тому же принципу. Тезис, антитезис, синтез, там, катарсис и так далее. Да? То есть нету... Это просто вопрос, что там раньше, что позже и так далее. Да? Как мы задаем вопрос, какой это фильм? Это боевик, это кинокомедия, это то, это все. То есть на самом деле всегда есть комическая часть, всегда есть трагическая часть, да? Всегда есть какая-то философская часть. Жанры. Мы называем это жанром. Да? Эти жанры, тем не менее, так же жанр лилы существует. Да? Когда Кришна воюет с царем Камса, это боевик. Когда какие-то лилы во Вриндаване, это комедия. Но самое сильное – это трагедия. Да? И самое совершенное – трагедия, где есть и юмор, и любовь, и война, и враги, и так далее, и тому подобное. Поэтому Кришна Лила, она полна сама по себе. Но возникает вопрос, есть ли что-то выше, чем Кришна Лила? Очень тонкий, очень спорный вопрос. Но знатоки трансцендентного театра говорят, что да. Это не как бы что-то выше. Это та же самая Кришна Лила. Но в этой Кришна-лиле он становится Гаурангой, Махапрабху. И тогда что нужно сделать? В хорошем фильме про любовь режиссер говорит, нет, так, убирайте это все там, возьму, все эти пушки, стрелы. В настоящем серьезном фильме о чувствах слишком много комедии, или слишком много боевика будет неправильно, не даст. Чуть-чуть, может быть, смешные моменты, чуть-чуть какие-то обостренные моменты. Но в целом Гоура Лила построена именно так. Она является самой квинтэссенцией, можно сказать, классикой трансцендентного кинематографа, где все, что может дать чуть-чуть не те реакции, убрано. Понятно, да, если там будет слишком много всего смешного, это будет слишком комедично, если там будет слишком много. Поэтому сама по себе трагедия, она построена так, что высшее переживание может получить человек от гор лилы. И если в Кришна-лиле требуется определенная квалификация, потому что очень часто Кришна-лилу можно спутать с неким «Спокойной ночи, малыши», где Хрюша и Татоша комментируют то, как Кришна танцевал на змеях Кали, непонятно для непосвященного. Ни по эмоциям, ни по настрою. Поэтому для непосвященного обывателя, что такое Кришна, да, там он там пастухом был, пас коров. Это какая-то сельская такая, очень непонятно. Сельская индийская фишка. Как это может вообще к современному человеку относиться? Вот то, что Христос был животноводом, это нормально. Овцеводом. Это никого не смущает. Да? Но дело не в Христе и не в Кришне, кто пас кого, коров или овец. Дело в том, что деяния Христа, они слишком человечные. Деяния Кришны, хотя Кришна имеет более человеческую природу, да, там мы знаем из христианства, что там была какая-то Мария Магдалена, может быть, она была там любовницей Христа, может быть, его последователем, а может быть, одновременно. Возможно, отец послал как бы сына на какую-то там миссию. Типа там Бимала послали распространять сознание Кришны на Украину. Что произошло с Бималом, и что подумали об этом хохлы? Это уже отдельная религия. Понятно, да? Мы сейчас не говорим о шутке, но мы понимаем, да, что Христос, его миссия, христиане – это совершенно разные вещи. Это значит, если мы сейчас кого-то пошлем проповедовать куда-то, да, там, и через 2 недели на интернет нам выставят, ну, там, какого-нибудь нашего преданного или какого-нибудь нашего махараджа, неправильно затранскрибированная лекция, если еще этого преданного понесет. Да, и будет масса людей, которые будут сидеть и обсуждать, что он сказал, когда он сказал «я альфа и омега». Да? И так далее, и тому подобное. Поэтому, говоря о Кришна-лиле, она очень эзотерична. Но Гаура-лила, лила Махапрабху, и в этом смысле она сходна с отчасти с лилой Христа, да? Потому что там трагедия. Что дало христианство? Несколько тысяч лет. Что вообще возбудило сердца? Самопожертвование. Какое самопожертвование? В драматургии сказано, есть разные типы героев. Там Бэтмен, Супермен и так далее. Да? В драматургии, начиная с Аристотеля. Он сказал, один из очень хороших героев это очкарик, близорукий, там, хоббитов какой-нибудь. Почему? Он один из нас даже хуже, чем мы. Да? Он не сильный мира сего. Поэтому, да, там Христа арестовывают, а оправдывают, ну, двух преступников. Да? То есть, понятно, да, почему? Это лила, драматургия. Понятно, да? Поэтому где Махапрабху, он приходит в этот мир, он принимает саньяс. И Сарвабхаума Бхаттачарья говорит ему, он говорит, что ты же знаешь, что все, кто принимает саньяс, у них съезжает крыша от гордости. Он говорит, ты же знаешь, что в Писаниях об этом сказано, что это, ну, как бы ложняк в определенной степени. Но Махапрабху говорит, это любовь к Кришне заставила меня это сделать. Очень там важный момент, потому что Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, ты понимаешь, что есть внешние вещи. Ну, понимаешь, какая разница между тобой и мной? Никакой разницы нету. Но у меня в силу этого гораздо больше самоамбиций, чем у тебя. Да? И он говорит, это любовь к Кришне это сделала, это глубокая разлука. Он говорит о разлуке. Потому что если бы у меня не было такого безумного состояния, что я готов бежать куда-либо от любви, мне это было бы не нужно. То есть Гаура-лила, она является ключом в Кришна-лилу. Понятно, да? Слушая Чайтанья, слушая Гауранги, мы сможем сопережить это. Да? Так же, как простому, сердце простого человека, оно относится к трепетам Христу. Да, когда невиновный, ну, обвинен, когда прощают тех, кто недостоин прощения, и казнят того, кто в принципе никому ничего не сделал. Да? То есть это суть, это режиссура Бога. Понятно, да? Там Харидас Такур, то же самое, 22 казни и так далее и тому подобное. И только особая душа, она может играть в Кришна-лиле или в Гаура-лиле. То есть так, чтобы нас, кого-то из нас взяли там, так сказать, пустили по танке. Это очень высокий уровень самопожертвования. Когда мы осознанно выбираем. Да, и в том же поведении Христа, когда ему спрашивают, да, ты это или не ты. И он понимает, бежать или не бежать, там, что сдаваться или не сдаваться, говорить, что я материалист или что я вообще ничего не знаю. Нет. Если я предам высший мир, я стану кем-то другим. Но если я погибну, но на этом пути, тогда я стану собой. Когда Шридхара Махараджа спросили, сказали, вы, возможно, Чайтанья Сарасват Мат, преданные Госвами Махарадж и другие хотели купить Гамбиру. Как не купить, а Купить святое место невозможно, но, возможно, можно было дать какие-то деньги, и ее переписали бы на нашу миссию. И тогда Шридхар Махарадж сказал, он сказал, что если это место придет к нам в миссию, он сказал, что я сам, ему было тогда 80 с чем-то лет, я сам встану и поеду туда. И все были в шоке, потому что он даже не спускался вниз к божествам. И он посмотрел на всех, и он сказал, ну, если я умру по пути, это значит, что я умер, двигаясь в правильном направлении. По крайней мере, я умер, двигаясь в правильном направлении. И это настолько прекрасно, что у нас есть возможность умереть, двигаясь в правильном направлении. Мы все смертны. Наша жизнь конечна. Все наши достижения материальные останутся. Даже этот храм будет когда-то разрушен и когда-то заброшен. Многие великие храмы, которые стоят в Индии, они стоят пустые. Почему? Или это формальность? Потому что когда-то были великие личности. Да? Рупа, Санатана, Госвами. Но после этого все это перешло на уровень пуджи, обрядов, там, копилочки. И люди уже не пошли к этим личностям, они пошли к божествам. Они не заметили тех, кто сидит, потому что это уже другие люди сидят. Вот, поэтому все когда-то не зайдет на нет. Все даже наши материальные усилия не зайдут на нет. Но движение в правильном направлении – это единственное, что может себе позволить душа. Пускай это движение вот такое вот. Это не то, что мы идем вверх. Это вот так. Вверх-вниз, вверх-вниз. Но это наша надежда. У того, кто попробовал апельсин, уже нет вкуса есть его кожуру. Для тех, кто оценил сознание Кришны, временно преданный может пасть под чувственных наслаждениях, но он никогда не забудет сознание Кришны. Самскары. Самскары – это впечатление. Почему мы находимся в невет? У нас плохие самскары. Мы с детства привыкли к сексу, алкоголю, наркотикам. Эти впечатления, они в нашем сознании. Мы получали счастье от чего-то еще. Понятно, да? Но также и самскары, когда первый раз там тебя торкнуло от благовоний, от храма, от киртана в какой-то момент, от общения с преданными и так далее. Эти впечатления тоже очень глубокие. И вот эти впечатления, они приходят тонко в душе. И поэтому мы не сможем остаться к этому формально равнодушными. Поэтому через Гаурангу, через Махапрабху, через Гаура-лилу. Что такое Гаура-лила? Гаура-лила – это лила преданности. Махапрабху сам играет вайшнава. Все вайшнавы играют вайшнавов. Да? И они играют разных вайшнавов. Начиная от Сварупы Дамодара до самых неофитов вайшнавов. Поэтому там мы можем найти потрясающие примеры того, как разные вайшнавы достигли милости. И эти примеры могут быть вдохновением для нас.